В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, почему Владимир Ленин оказался в тени истории. Был ли он вождем пролетариата и что знают о нем потомки, наследники так или иначе октября. У нас сегодня будет возможность увидеть прижизненный барельеф Владимира Ильича и Ленина на колесах, памятник, который на свои деньги восстанавливают рабочие РЖД.
Удовольствие от этих экскурсий с нами разделят историк Владимир Булдаков и студентка Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Миронова. А во второй части – историк, главный редактор журнала «Скепсис» Сергей Соловьев и преподаватель лицея Высшей школы экономики Александр Геринский. Начнем же мы с самого одиозного монумента – мавзолея. Кто там лежит? Мы спросили это у молодых людей на улице.
Сталин и Ленин.
Оба лежат, и Сталин, и Ленин?
Сейчас, подожди. Точно Ленин. Блин, я смотрел...
Сталин не лежит.
И лежит.
И он в мавзолее лежит. Как они? В обнимку?
Нет.
Отдельно?
Ленин лежит, все, я вспомнил.
А как настоящая фамилия у Ленина, знаете?
Сейчас я вспомню.
Ульянов.
Ленин.
А сейчас Советского Союза нет, а он там лежит. Как думаете, зачем это нужно?
Чтобы не забыть его черты, какой он был вообще человек. Поэтому сделали так, чтобы, ну, как это называется, мумификация, возможно, да? Чтобы сохранить его облик такой, какой он был. А если, ну, не знаю, если похоронить, то будет как воспоминание, как он выглядел, даже вот, например, наши дети, да? Вряд ли вспомнят, кто это, что это.
Кто лежит в мавзолее?
Ну, Ленин.
А как была настоящая фамилия у Ленина? Знаете?
Без понятия. Может, это и была настоящая, может, я не в курсе.
А как думаете, вот зачем он лежит в мавзолее? Как бы при Советском Союзе было понятно, зачем он в мавзолее лежит, а сейчас зачем?
Ну, идиотизм, все дела.
Просто бессмысленно лежит.
Ну, типа, туристов привлекать.
Знаете, я постоянно прохожу на Красной площади, когда у меня... Ладно, не постоянно, время от времени. Я смотрю на мавзолей, и мне хочется зайти посмотреть на него. Просто, мне кажется, это память, и почему бы ей не быть. Во-первых, память, во-вторых, это красиво, в-третьих... Хотелось бы что-то еще в-третьих добавить, на самом деле.
Ленин лежал.
Лежал? А что, он перестал уже лежать?
Вроде должны были похоронить.
А, его уже похоронили, да?
Не знаю.
Да, ну вот смотрите, вот так вот ответили на вопрос, кто лежит в мавзолее, молодым прохожим на улицах Москвы. Светлана, мы вас не просто так позвали, да, потому что вы члены Родфронта, и для вас Ленин, в принципе, фигура важная или не важная? Как так случилось?
Фигура, конечно, важная, и я, конечно, этого человека очень уважаю, но я не могу сказать, что это какое-то идолопоклончество, да, то есть я уважаю совершенно осознанно, и я к этому пришла своим умом. Вот
так. А как так получилось? С каких лет вот своих умов? Что мама с папой рассказали, в чем дело?
Ну, мама с папой, конечно, рассказывали, они были защитниками Белого дома, оба. И познакомились, по сути, благодаря, ну, из-за вот этих событий, да. И, ну, потом, когда я родилась, конечно же, они пытались мне, ну, скажем, внедрить. Очень жестко было порой левые взгляды. Я сперва против выступала, конечно. Я всегда была такой немножко бунтаркой. И в итоге, когда на меня пытались повлиять, я всегда делала наоборот. Но потом, когда я стала изучать историю, вообще заинтересовалась этими событиями, событиями, произошедшими в советской власти и вообще той эпохой, я поняла, что действительно этого человека нужно уважать и что он вполне заслуживает уважения всего нашего народа, как мне кажется.
Вот у нас по скайпу есть Леонид Кацва, он преподаватель истории. Я думаю, очень интересно будет спросить у него. Скажите, Леонид, а как вот вы как преподаватель видите, как дети воспринимают образ Ленина сейчас современные, ученики ваши?
Вы знаете, уже прошло довольно много времени после того, как замечательная российская журналистка, к сожалению, безвременно погибшая, Галина Ковальская, написала в 90-е годы: «Это для нас Ленин был вроде рыбьего жира, а для них он вроде Екатерины II, только гораздо скучней». Вот, собственно, и все восприятие Ленина нынешним молодым поколением. Это для них история, история давняя, история малоактуальная. И я вам скажу, что когда много лет назад мы с моим другом узнали, что в первом классе, куда пошла его дочь, она родилась в 90-м году, ни один ребенок не знал имени Ленина, мы, в общем, порадовались, потому что в первом классе ребенку не надо знать, кто такой Ленин. Ну а когда я вижу, что к 10 классу знания школьников об этом деятеле российской истории меняются не сильно, это беспокоит скорее. Сегодня эта персона в тени. В тени, прежде всего, Сталина. Даже на коммунистических митингах портрет Ленина почти нет, а есть сталинские портреты. Это понятно, потому что сегодня востребована империя, а не революция. Вот все.
Но, с другой стороны, история прочитывается по-разному, и вы, как человек из советской эпохи, да, вы занимались и ленинизмом, марксизмом, ленинизмом, тогда это всегда было через черточку, каким-то, наверное, немножко другим образом тогда. Скажите, вот менялось ваше отношение в процессе, ну, не знаю, жизни вашей и вот государственной?
Я понял ваш очень непростой вопрос. Вы знаете, даже в советское время отношение к Ленину менялось, и надо учитывать, что я еще и в аспирантуре учился при советской власти. Разным оно было. Кстати сказать, были моменты какого-то отторжения эмоционального даже в 16 где-то лет. Понимаете, стилистика сама, ну, приходил же читать ленинские работы, стилистика сама как-то не нравилась. Потом бывало и другое, что это просто захватывало, затягивало иной раз. И, в общем, я не вижу в этом ничего удивительного, кстати сказать. Это, наверное, все-таки естественно. То есть Ленина адекватно воспринимать очень и очень трудно.
Светлана, а вот очень интересно узнать у вас, как у молодого человека. Ленин, он для вас интересен как личность какая-то историческая, то есть вот какой-то как конкретный человек, который жил своими мыслями, чувствами, или он для вас прежде всего вождь, проводник каких-то идей?
Вопрос интересный, на самом деле я не могу на него ответить однозначно. Для меня каждый человек является проводником определенных идей, определенных мыслей. Получается, что Ленин мной воспринимается и как личность, и как вождь. И вот этот, вот это вот...
Свет, ну с чего началось? А школа началась? Или вы там вот памятник, или родители сказали, что вот это вот персонаж достойный, да, он был скромный в быту, но очень, значит, такой активный в общественной жизни. Вот что? Как вам объяснили, что вот это действительно очень важный человек в российской истории?
Мне этого никто не объяснял, до этого я дошла самостоятельно.
Читали?
Да, я читала учебники, вот сейчас как раз говорилось об учебниках, и я не могу сказать, что в них отсутствует подача с определенной точки зрения. Я не могу сказать, что это всего лишь набор фактов. Например, в моем учебнике, вот, который я читала, ну прямо от корки до корки изучила, так там было написано не Великая Октябрьская революция, а Октябрьский переворот. И читая в 8 классе очень-очень давно, да, эти вещи, я задумывалась, почему пишут именно так. Пыталась найти доказательства. На самом деле информации в учебниках действительно очень мало, очень мало. И то, что мне требовалось узнать, то, что я чувствовала необходимым для себя прояснить, я это проясняла с помощью интернета. И так, в общем, сформировалось мое мнение насчет вот этого исторического персонажа.
То есть вот под влиянием интернета, получается?
Под влиянием информации, к которой я имела доступ. Кстати, в том числе и информация из РГСПИ, из архивов, да, то есть я пыталась различные источники подключать.
Ну да, мы вот про учебники можем спросить у Леонида Кацева. А в учебниках, в школьных учебниках, те, которые предлагаются вот в линейке, да, условно говоря, единого учебника, там вот сколько места занимает эта фигура в историческом контексте? Вот, и как дается, да, нейтрально. Вот был фестиваль молодежи и студентов, и там Великая Октябрьская революция была обозначена, то есть она великая вот, в восприятии государственной власти. Как в учебниках отражается и Ленин, и его роль в революции?
Ну, как отражается Ленин и его роль, когда, понимаете, сегодня, с одной стороны, у нас восхваляется товарищ Сталин, а с другой стороны, восхваляется Николай II. Поэтому, естественно, о Ленине здесь пишут по возможности нейтрально. Ну вот посмотрите, пожалуйста, например, вот апрельские тезисы. Ленин призывал перейти к новому этапу революции, социалистическому, который даст власть пролетариата и беднейшего крестьянства. Возглавить этот процесс, полагал он, должна большевистская партия. Это текст абсолютно пустой, он не несет в себе никакой информации, потому что здесь нет даже попытки, чтобы то ни было объяснить. И поэтому для школьника, который ограничится учебником и которому учитель не объяснит этот текст, все эти слова просто никаким смыслом не обладают. А что объяснит учитель, это вопрос очень спорный. Вот участница программы, судя по всему, родители внушали левые взгляды. Кому-то другому внушают правые взгляды. Понимаете, учебники сейчас стали писать так, чтобы никого не обидеть, чтобы ни о ком не написать ни хорошо, ни плохо из деятелей революции, потому что якобы таким образом установится национальное единство, а на практике получилось, что вообще написано ничего.
Я хочу сказать, что вот то, что касается личного, наши обещанные экскурсии, они как раз делятся вот так частями личные, общественные, коллективные, государственные. И Ленин был скромным человеком, насколько значит, можно судить. Он не любил, когда с него писали портрет, что-то изображали. Но у нас есть замечательная экскурсия. Это прижизненный барельеф Ленина, обещанный. Провел экскурсию Павел Гнилорыбов.
Ну, собственно, надо чаще смотреть на дома, ага, и заглядывать на фасады. Самые первые знаки, посвященные Ленину, лидерам большевистской партии, они были очень маленькие, довольно аккуратные. И опять же, это низовая инициатива. Мы точно не знаем историю этого знака, но видно, в этом доме жил какой-то немножко настроенный на коммунистическую волну либо активист, либо управдом, либо бывший красный командир. И поэтому еще при жизни Ленина, самое главное, при жизни он стал святым, сакральным, что ли, вот, носителем культа какого-то своего. И вот здесь, в Печатниковом переулке на Сухаревке, совершенно случайно, недавно обнаружили этот барельеф, который был десятки лет закрашен просто слоями краски. Ну, вы знаете, что ЖЭК всегда выделяет один цвет, и вот его красили постоянно в серебрянку, и он практически перестал быть заметен. Его даже разбили какие-то криворукие рабочие в том году. Вроде это, опять же, народное проявление вот такого уважения, но мы знаем, что это памятник Ленину, один из первых в Москве, один из самых ранних. Принято, конечно, такие памятники романтизировать, но это нужно, наверное, у людей спросить, как к такому относиться.
Как вам кажется, вот важная эта история, неважная, связано это вот личные какие-то вещи, внешние, да, с тем, что потом происходит? Вы читали тексты Ленина?
Конечно. Я читала текст, и здесь было правильно сказано, что нельзя рассматривать исторического персонажа, да, человека в отрыве от эпохи, в которой он жил, в которой он существовал, который...
Свет, я пытаюсь понять, что вам, современному молодому человеку, на душу легло вот из того, что вы прочитали? Вот может, что там именно зацепить? Вот про марксизм мы однажды уже говорили, там много чего такого, что актуально и сегодня. Да?
Да.
Вот, а что вам, может быть, это как раз передуманный марксизм, который вот таким образом Ленин вам транслирует? Вот.
И для вас Ленин, он как рок-звезда такая от истории, который совершил самый большой просто вот... такую вещь.
Да, интерес в этом. Вот для вас лично. Не, да, ну, может быть, какие-то любимые строки, не знаю.
Я вижу Ленина как продолжателя Маркса. То есть как человека, который в том числе объяснил марксизм для русских людей, для Российской империи тогдашней. То есть он дал понимание этого марксизма и, соответственно, привел страну, да, к революции. Не он сам, конечно, разумеется, да, а вот эти идеи, они благодаря ему начали развиваться и приобрели популярность определенную, да?
Ну, мы вот тоже поиграли в такие ассоциации с прохожими.
Да, около памятника Ленина мы провели опрос и спрашивали у людей, с чем у них ассоциируется Ленин. Давайте посмотрим, это интересно.
Ленин?
Да, ну вот.
С революцией.
А, может быть, еще с чем-то таким?
С чем, с коммунизмом? У тебя с чем ассоциируется?
С чем у тебя ассоциируется Ленин? Знаешь что-нибудь про него?
Нет, почти. Главный в СССР.
Много памятников и названий улиц. Любая улица в городе, в небольшом, улица Ленина.
Как я знаю, как он хотел сделать рай на земле в Советском Союзе. Вот так он ассоциируется.
То есть, как бог получается?
Ну, для меня лично нет, но как для тех людей на данный момент, как на тот момент было, получается, как бог для них должен был быть.
Какие у вас первые ассоциации при слове Ленин?
Большевик.
А еще, может быть, какие-то?
Революционер.
Да.
С большой буквы.
Историческая личность. Мавзолей.
Ну, большой человек, да, скажем так.
Как вообще относитесь к Ленину?
Я очень положительно. Я вообще, скажем, еще того поколения, когда к Ленину вообще более относились лучше, чем...
С уважением, сейчас, наверное, да.
С уважением.
Мы нейтрально.
Все были комсомольцами, пионерами, все это, извините, ленинские, так сказать, направление.
Скейтбординг.
Ленин, скейтбординг. Что еще?
История.
А почему именно такие ассоциации? Скейтбординг и история.
Ну, скейтбординг, потому что очень часто катаются на ограждениях вот около памятников Ленина. А история, ну, потому что известный человек.
А как вообще относишься к Ленину сам?
Я вообще хорошо к нему отношусь. Он молодец.
Он за 5 лет перевернул весь мир. Согласны? Время, алфавит, всемирная революция. Не имея никаких денег. Это первое. Второе. С графом Монте-Кристо, если его сравнить, он более интересный.
То есть он ассоциируется с таким вот героем, как граф Монте-Кристо?
Да, потому что он тоже мстил царю за смерть брата. Посмотрите, как красиво там стиль.
Социалистическая партия.
А как вообще относитесь к Ленину?
К Ленину? Ну, так как он определенный вклад в истории оставил, я думаю, нельзя сказать, что там положительно, отрицательно, но это наша история.
Дед, наверное, мой.
Почему дед ваш?
Ну, мой дед был большевик, именно большевик, не коммунист. И он вот всю жизнь... как бы верил в эти идеалы.
Вот какие у вас первые ассоциации со словом Ленин? С чем у вас Ленин ассоциируется?
Не знаю, я старая закалка, гвардеец, коммунист. Он должен стоять здесь.
Вот так вот.
Ну, Владимир Прохорович, как у вас впечатление от ассоциаций людей?
Вы знаете, по-моему, здесь все-таки чего-то не хватает. А не хватает негативных отзывов. Вот это было бы интереснее тоже сравнить. Вот. Ленин действительно воспринимается по-разному. И это вполне заслуженно, как я уже говорил. И это естественно. Это связано с тем, что Ленин отрывается от истории, а многие его высказывания прочитываются буквально. Расстрелять там, повесить и прочее, прочее. Угу. Был ли Ленин злым человеком? Не был он злым человеком, но он хотел казаться злым человеком, потому что он революционер. А революционеры французские, по крайней мере, они, знаете, террор практиковали. И исходя из этого, Ленин, в общем-то, хотя не могу сказать, чтобы он злоупотреблял вот такой риторикой агрессивной, по отношению к смертной казни. Дело в том, что в 17 году, в феврале 17 года, смертную казнь отменили, и насчет смертной казни уже не принято было говорить. Наоборот, Ленин в свое время упрекал, что Временное правительство собирается восстановить смертную казнь. А что касается гражданской войны, то здесь совсем другое. И вообще должен сказать, что Ленин...
А что другое? Я прошу прощения. А может быть так, что вот хороший человек, да, из интеллигентной семьи, вот он попал в эти обстоятельства, и уже Молох как-то перемалывает все. Да? Тут уже ты в этой ситуации не можешь поступать иначе. Тут вот проблема выбора, ну, условно говоря, лидера, который взял на себя определенные обязательства.
Понимаете, вот идет гражданская война. Она затянулась. Вот. И она, в общем-то, была совсем не такой, как у нас принято показывать. Ленину казалось, что процесс революционный идет слишком медленно. И в связи с этим он мог сказать, русский человек слишком добер, слишком добрый, понимаете?
Да, и давайте мы тогда
да,
кулаков
давайте кулаков и прочее. Да. Ради революции, не ради... Ну, садизма тут ни капли нет, уверяю вас. А ради идеи Ленин был готов пойти на все. Это факт. Это факт. От этого никуда не денешься. Он считал, что революционер – это носитель иной совершенно морали, которая ничего общего не имеет с моралью буржуазной. Понимаете? Вся мораль определяется какой-то целью. И то, что при этом будут издержки некоторые, ну, это считалось вполне естественным. Кстати сказать, это вполне в духе времени, учитывая, что 17-й год, если брать еще, идет мировая война, весьма-весьма кровопролитная.
Ну, времена были, да, не такие достаточно людоедские, это правда. И Лев Данилкин, который написал книжку последнюю про Ленина, ну, вот, не знаю, последнюю там в серии «Жизел», он, в общем, тоже склоняется к тому, что эта жестокость была связана с необходимостью исторической.
До, не знаю, там, 1904 года он никаких текстов, где буквально объявлялась как бы война там, полиции, в общем-то, не сочинял. Да? Для этого должна была настать там кризисная ситуация, и в рамках, ну, там, после 9 января, вот она, 1905 года настала, началась война. На этой войне как бы две силы, которые оказались по разной линии фронта, могли применять друг к другу как бы разные там способы воздействия, в том числе и силовые. Да? И не надо представлять Ленина, да, что вот он там все эти цитаты про то, что он призывал лить там полиции на голову, там ламповое какое-то масло там раскаленное, еще что-то. Просто это надо понимать, как бы, в каком контексте написано. Написано после там, 9 января, да, когда там царские войска расстреляли там, больше тысячи человек, там, мирные демонстрации. Ну, шла война, как бы, да, вот он опубликовал как редактор брошюру об уличной войне. В его представлении то, что происходило там, в России, особенно в кризисные там, периоды, да, там, 1905 года, не знаю, Ленского расстрела, начало там, мировой войны, там, февральской революции, это не было мирным временем. Поэтому действовать, как он говорил, это... Руку на горло и коленка на грудь. Ленин просто как вот человек, который сказал, что нужно резать, не дожидаясь перитонит. Да? Вот это там надрыв, как бы, нарыв все равно бы вскрылся. Да? Просто Ленин форсировал как бы, да, его... вот этот вот болезненный процесс. И дальше Ленин вот уже после октября 17-го, я думаю, конечно, России в этом смысле очень, очень повезло с Лениным, да, потому что без Ленина, без его там, невероятной компетентности да, и готовности там, быстро переквалифицироваться из лидера небольшой подпольной партии в легального главу государства, она, конечно, абсолютно уникальная. Никто, кроме него, по-видимому, так здорово не смог бы, так эффективно, да, с такими наименьшими потерями, на самом деле, не мог провести там страну через вот этот вот, ну, как бы хаос того бунта, да, которому через то состояние как бы энтропии, в которое страна вошла, к весне уже 17-го года без всякого Ленина.
Света, вот интересно задать вам такой вопрос. Как вы относитесь вот к последствиям правления Ленина, потому что было вот много жертв, много крови пролито? Для вас это не вызывает отторжение от него, как исторической фигуры? Как вы внутри себя примеряете свое уважение к Ленину и вот эти последствия, которые принесли его правление, это негативная часть?
Знаете, вот есть выражение, что счастье всего мира не стоит слезинки невинного ребенка. Да, и мне кажется, что счастье всего мира стоит слезинки и даже, возможно, нескольких детей, возможно, сотни невинных детей. К сожалению, ну, я не вижу других вариантов, потому что если бы не было революции, продолжалась, ну, скажем, жизнь Российской империи так, как она шла, даже без революции. Предположим, смогли бы как-то повернуть, и пошло бы, да. И все равно жизнь была бы весьма плохой. Мы имеем статистику 1913 года, очень известную, которую историки часто используют, и в ней сказано о том, что действительно жизнь у народа была совершенно печальной.
Вот, Владимир Прохорович, смотрите, мне кажется, что с вообще ролью Ленина тоже надо поработать так же вот как-то очень плотно историкам, как и с ролью Сталина, да, то есть, наверное, надо что-то объяснять и здесь тоже. Как вам кажется, повезло России, как сказал Данилкин, с Лениным тогда, или не повезло?
Вы знаете, мне кажется, что Данилкин, я вообще не первый раз его вижу и слышу, и, в общем-то, книжку-то я и так-то смотрел. Вот. Он все-таки находится под обаянием личности Ленина. Историкам не стоит этого делать. Понимаете, всякая личность – это, помимо каких-то врожденных качеств, это продукт эпохи. И, в общем, получилось так, что Ленин выдвинулся и победил на волне вот этого массового движения, на волне, будем говорить, прямо русского бунта. Вот такая случилась парадоксальная, на первый взгляд, вещь. На самом деле для революции это естественное явление. И вот Ленин ухитрился ловить этот нерв русской революции. Он не делал никаких, не питал никаких иллюзий относительно масс. Он считал, что они неграмотны, что они дикие, всякие там элементы есть. Но для того, чтобы делать историю, надо опереться вот на эту злую силу тогдашнего исторического момента. Именно за счет этого он победил, а не за счет выдающихся умственных качеств. Может быть, он победил за счет исторического инстинкта. То есть он чувствовал, что происходит в мире. Если в мире идет кровопролитнейшая война, то надо говорить о мире. И о мире делать мир надо немедленно, срочно. Другие люди этого понять не могли.
Спасибо, Владимир Прохорович. Ну что ж, разговор о том, как Владимиру Ленину удалось не только взять, но и удержать власть, мы продолжим после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о многогранном и противоречивом образе Ленина, его следе в истории и восприятии потомков.
В московской студии историк, главный редактор журнала «Скепсис» Сергей Соловьев и преподаватель лицея Высшей школы экономики Александр Геринский. Ну, Саша, вы слышали нашу первую часть обсуждения, да? Вот как вам кажется, вообще как бы имеет смысл обсуждать исторические фигуры с точки зрения каких-то личных качеств, вот задаваться тем вопросом, значит, то ли они вовремя оказались в нужных обстоятельствах, то ли вот они так прекрасны и поэтому находят такой отклик у, не знаю, у публики, у масс и в то же время умеют победить своих оппонентов политических.
Ну вот, да, мне кажется, что как раз говорить о Ленине как о личности, тем более сегодня, уже мало имеет смысла обсуждать детали его личной жизни, детали его характера и так далее. Ленин – историческая фигура, и нужно обсуждать те идеи, проводниками которых он был, тот строй, который он построил, те конкретные действия, которые он проводил. И вот здесь большой вопрос, действительно, была ли это историческая необходимость. Здесь еще вообще большой вопрос, существует ли она как таковая, а не если это просто некоторая фраза, к которой мы прибегаем, когда не знаем, как что-то объяснить. Это первый важный момент. И второй момент, ну, важно понимать, актуальны ли, соответственно, те идеи и те события, проводником которых Ленин стал сегодня, что они значат сегодня, для кого они что-то значат, какой запрос существует у разных групп на это и так далее. Вот мне кажется, разговор более-менее рациональный и понятный нужно вести в этом русле сегодня.
Но вот учитывая такую невероятную мифологизацию образа Ленина, возможно ли вообще из нашей точки вот здесь вот как-то критически ее осмыслять? Или это всегда будет какое-то определенное жонглирование разными мифологемами?
История как наука, собственно, призвана, ко всему прочему, мифы, выражаясь модным языком, деконструировать. Она им противостоит, и с точки зрения исторического познания у нас вполне достаточно исторических источников, их огромное количество, они опубликованы большей частью, в подавляющем большинстве случаев, о периоде, в котором действовал Ленин, о его жизни, о его биографии, как то, что публиковалось в советское время, так и то, что было открыто уже во время архивной революции 90-х годов. Так что здесь пространство для демифологизации существует. Другое дело, что есть некий запрос на мифологизацию Ленина, который был в свое время сконструирован, в свое время Сталином еще, да, поскольку нужно было создать культ Ленина, чтобы затем этот культ перенести на собственную личность. С моей точки зрения, Сталин делал это совершенно сознательно. И нужно вспомнить, что он был одним из главных инициаторов строительства мавзолея и сохранения тела Ленина, против чего, например, возражала Надежда Константиновна Крупская категорически. Но ее уже к тому моменту никто не слушал. И сейчас это тоже трудно. Вот вы упомянули там миф о немецких деньгах. Это, безусловно, миф. Да? На данный момент все материалы, которые якобы свидетельствуют о том, что немцы финансировали Ленина до 1917 года, до Октябрьской революции, они опубликованы. И они разобраны американскими и российскими историками, которые показали, правда, к сожалению, эти книжки издаются не самыми большими тиражами, что это мифология, что эти документы либо являются крайне косвенными свидетельствами, либо являются прямой фальсификацией. Например, просто была детективная история, когда наш отечественный историк Виталий Иванович Старцев, поработав в американских архивах, показал, что одним из главных фальсификаторов этих документов был польский писатель-авантюрист Фердинанд Осендовский. Он восстановил саму процедуру этой фальсификации. Его книжка читается как настоящий детективный роман.
Но, с другой стороны, мы же можем не знать, и просто не осталось тех документов, которые подтверждают это. Понятно, дело тайное, и почему бы хранить эти документы? Ради бога.
Ну, история, опять-таки, учит тому, что все тайное рано или поздно становится явно. И, опять-таки, те документы, на которых основывается якобы, да, вот эта версия, они известны, да, есть опубликовано несколько сборников этих документов, и они хорошо проанализированы историками. Я назову фамилию, назвал, есть современный молодой историк Юрий Бахурин, мы публиковали его работы на Скепсисе, который достаточно подробно и популярно разобрал вот эти мифологемы, связанные с Лениным, с пломбированным вагоном и так далее.
Ну, я бы немножко в другую сторону повернул разговор от конкретных исторических документов и от того, правдивы ли они. Это важная работа, несомненно. Мне просто кажется, что акцент более важный в другом. Во-первых, сам Ленин поддается мифологизации, несомненно. Хотя я не вижу запроса, о котором мой коллега говорит. Мне кажется, Ленин, как раз в соответствии с тем, о чем Кацев говорил до перерыва, сегодня не интересен, потому что Ленин – это революция, а важен запрос на государственность. Поэтому Ленин здесь как бы не актуален. Но мне кажется, сам Ленин является создателем целого ряда мифов, в принципе, и проводников мифов определенных он являлся. И их много разных, более простых, менее простых. Но для меня важен следующий момент. Мне кажется, Ленин и целый ряд фигур левых, от, собственно, революционеров до философов, интеллектуалов левых, являются создателем в 20 веке одного из страшных, самых страшных мифов, мифе о пагубности буржуазности. То есть это главный западный миф, который по большому счету обращен в основание, против основания самой западной культуры. И вот этот миф, Ленина уже давно нет, революции давно нет, уже идея о миссионерстве пролетариата давно похоронена. А вот миф о том, что буржуазность – это плохо, ее надо преодолевать, она живет. И в том смысле, в котором Ленин является фигурой в этом ряду, он еще актуален. Вот. И мне кажется, это тот акцент, о котором вообще очень мало говорят.
Я думаю, что Сергей может как социалист не согласиться.
Конечно, я не соглашусь, потому что, как мой коллега выразился, миф о вредоносности буржуазности распространял, например, вся классическая французская и русская литература задолго до Ленина. Да, вы открываете Бальзака, вы открываете Толстого Льва Николаевича, да, и видите там все то, что стало основанием распространения уверенности огромной массы людей в гибельности буржуазности, если мы, конечно, говорим об одном и том же. Так что здесь не Ленин виной, безусловно, это какая-то очень странная историческая передержка, даже не Маркс.
Ну, несомненно, я не говорю, что Ленин здесь основатель, но Ленин один из главных символических проводников этой идеи, уж, по крайней мере, для нашей страны точно. И даже если посмотреть на то реципирование, которое происходило с фигурой Ленина в западной культуре, целый ряд левых философов отмечается работами о Ленине. Я вот вчера буквально перечитывал Альтюсер, Рикюор, даже Славой Жижек, который недавно приезжал, кстати, в Москву, буквально на прошлой неделе, у него целая работа, посвященная Ленину. Они из Ленина вытаскивают именно это, в соответствии с теорией Грамша о культурной гегемонии, уже поздней левой теории, о том, что, конечно, Ленин сегодня интересен не тем, что он революционер, что он строил социализм, и то, что он за диктатуру пролетариата и за национализацию собственности. Конечно, он не этим интересен. Он интересен как борец против определенного стиля жизни, стиля мышления. Вот этот акцент, мне кажется, сегодня мало обсуждается.
Ну, я думаю, что это вот то, что может осуждаться в определенных кругах, а вот в массовом сознании Ленин существует совершенно иным образом.
Я предлагаю посмотреть сейчас очень веселый, можно сказать, сюжет, который мы сняли с чудесным историком, экскурсоводом Павлом Гнилорыбовым. Мы отправились неподалеку от Комсомольской площади в Москве, в такое тайное местечко, куда трудно добраться, можно сказать, по рельсам, и посмотрели на единственного в Москве, наверное, даже в России и в мире, Ленина на колесах. Давайте посмотрим.
В Москве, на самом деле, осталось около 100 памятников Ленину. Вот 100 лет Октябрьскому перевороту и 100 фигур. Но нужно обратить внимание на то, что примерно 70% этих памятников довольно некачественные. Это гипс, это не такие уж прям материалы, которые стоят 100 лет. И сейчас я вам покажу очень интересный образец. Это так называемый Ленин на колесах, который был установлен в 1925 году. А ничего от него не осталось, на самом деле. Смотрите, мы видим только тележку, которая выполняет роль постамента, и надпись «Владимиру Ильичу Ленину воздвигнут рабочими паровозных и вагонных мастерских 5-го участка тяги Октябрьской железной дороги». И смотрите, это было к 8-й годовщине октября.
Не подскажете, где вот Ленин?
Мы просто этого Ленина разыскались уже. Мы и чоповцы спрашивали, и прохожих спрашивали.
Давайте я вам покажу, таксистов, где он находится после реставрации.
А, то есть сейчас идет, да, процесс постепенный. Ого!
Вот он, Владимир Ильич, который подготовлен к установке.
И воссоединится, наконец-то, да, со своим пьедесталом.
И будет стоять.
А он технически мог бы перемещаться все-таки? Ну, все-таки
технически как, что?
На колесе.
Да, как на колесной тележке.
Нет, колесной пары нет. Он был предусмотрен, что сам он должен был крутиться.
А, то есть это такой Ленин. Да.
Игорь Валерьевич, пройди, пожалуйста, подскажешь. Начальник депо.
Потому что у него здесь элемент, рука была отломана, ухо.
Пинжак.
Пинжак, нога. Сейчас все полностью в сборе. А в следующем году по весне погода сейчас не совсем, скажем так, нормальная. Помоем еще лаком. Покроем, ну что бы сказать.
Ну это вы сделали на свои деньги, получается, государственные. Как формируется культ? Это очень причудливая вещь, потому что когда Ленин еще жив, нет никаких официальных картин, нет никаких официальных шаблонов, с которых нужно лепить. Это можно понять и по Ленину, и по Сталину. Они становились все скучнее, скучнее, скучнее. Здесь Ленин, несмотря на вот эти 5 слоев краски серебрянки, здесь еще прослеживается какая-то попытка, ну что ли, сохранить изначальные черты его облика. Это один из самых ранних Лениных Москвы. Он только отошел на тот свет, и вот его уже поставили в 1925 году. А у нас всегда, как вы сами понимаете, любят снизу перевыполнять план. Это народная инициатива. Это вот как лебедь из покрышек. Он немножко криповат тем, что изначально должен был поворачиваться. И вот как мы выяснили из разговора с работниками депо, они хотят это все восстановить, механизировать. И тогда Ленин будет указывать на все стороны света, на все 360 градусов. Такая вот механическая игрушка.
Ну вот смотрите, такой Ленин как образ прошлого, да, наверное, с этим связано, что они решили его сами на свои деньги, ну это, может быть, не так дорого стоит, но они решили это сделать, да, вот рабочий РЖД. Вы можете это как-то объяснить, Сергей? Ну, вот что им в этом Ленине, да? У всех глаз уже замылен, никто уже его просто даже не видит и не хочет видеть. А тут вот люди берут и сами его реставрируют.
Ну, мне сложно сказать, поскольку я с этими людьми не разговаривал, но с моей точки зрения существует, безусловно, актуальность ленинского наследия отнюдь не в виде просто борьбы с буржуазностью, а как человека, который руководствовался идеалами социальной справедливости прежде всего. Что касается данной ситуации с рабочими, мне кажется, что это элемент вполне известной и закономерной ностальгии по советскому времени, связанной, безусловно, с тем, что большая часть представителей этой социальной группы рабочих после развала Советского Союза оказалась в состоянии нищеты, да, происходила депролетаризация, резкое сокращение численности рабочего класса, а советский период, связанный с именем Ленина, да, у них представляется таким достаточно счастливым или успешным прошлым.
Ну да, я бы объяснил, если честно, тот же самый вопрос, популярность там ОРЖД, ну это действительно ностальгия, здесь я не думаю, что нужно вчитывать в это какие-то дополнительные смыслы, а то, что касается идеи социальной справедливости, я прокомментирую, мне просто кажется, что эта идея чем плоха в своем корне? Не в том она плоха, что не надо справедливости, а в том, что вообще левая идея всегда начинается с того, что причина несправедливости всегда во внешних обстоятельствах. В институтах, во власти, в том, как устроены экономические отношения, в том, как устроена социальная система, политические лифты. Причина зла всегда вовне. Пока вовне не изменить, внутри не изменится.
Но это так.
А вообще-то западная культура изначально всегда, почему я говорю, что левая идея – это удар по самому центру западной культуры. Левая идея, в основе, западная идея в основе своей христианской всегда начинает с другого. С того, что причина зла – в самом человеке.
Я напомню, что христианская культура устанавливала запрет на ростовщичество и в начале своей как раз тоже исповедовала ценности социальной справедливости.
Нет, запрет на ростовщичество был установлен по совершенно другой причине, потому что нельзя торговать временем, потому что оно принадлежит Богу. Никакого акцента на справедливости там не было.
Ребят, можно я вас верну к Ленине? Саша, я знаю, что вы обсуждали со своими лицеистами, да, какие-то вещи, связанные с революцией. А как они понимают, не знаю, условно говоря, роль Ленина, роль личности, да, в революции, в таком большом событии? И действительно, вот для них это нормальная история, то, что тогда произошло? Или есть какие-то вопросы, связанные там вот с дальнейшим развитием событий?
Есть те, которые интересуются историей, да, вообще, и так скажем, гуманитарной сферой, поэтому они могут как-то более серьезно об этом рассуждать. Есть те, которые не интересуются, и они вполне возможно будут отвечать примерно так же, как отвечали ребята в первой части.
Ну, мне как раз интересно, все-таки лицеисты, они
да.
вполне себе...
Те, которые интересуются, ну, отношение скорее негативное, в том смысле, что отношение вообще к советскому опыту как таковое негативное, и для них Ленин это в первую очередь разрушитель, деструктор, да, то есть человек, который разрушал ради того, чтобы создать, а что создал, непонятно. Вот. Но это, естественно, здесь не строго социологическая оценка моя, это просто наблюдение. Но в целом так. То есть представление о Ленине ложится и укладывается в целом в некоторые впечатления о советском опыте, который для них окрашен не в самые приятные тона, несомненно.
Поскольку у нас идет действительно очень серьезная мифологизация с разных сторон, условно говоря, есть там КПРФовская модель восприятия Ленина, которая будет там не менее ложный, с моей точки зрения, чем, например, там, почти такой же ложный, как, например, условно-либеральная модель восприятия Ленина. Да? И эти мифологии борются друг с другом очень часто, не обращая внимания на собственное историческое значение, исторические факты.
Ну, мне кажется, что для России очень показательен вот этот путь, который мы проследили вот таким экскурсионным образом, от Ленина, которого вот человек сам вылепливает, да, в силу вот того, что ему хочется, он воодушевлен, и до вот того загнанного в гранит вождя, который, значит, появляется уже много позже, причем много позже, и мы продолжаем нашу экскурсию.
До этого мы с вами в сюжете наблюдали за всякой мелочью, но сейчас мы находимся перед главным московским памятником Ильичу, который появился, кстати, очень поздно. Это чрезвычайно интересная история. Дело в том, что Москва плодила маленьких Лениных, но очень долго не могла разродиться главным памятником. И вот прошло, например, столетие со дня рождения Владимира Ильича, которое отмечалось в 1970 году. Были партийные документы, были очень строгие приказы, ну давайте уже главного Ленина где-нибудь поставим. В итоге это совершенно фантастическая история. Представляете, над страной разваливающейся, которой правят кремлевские старцы, уже начинает дуть ветер перемен, ветер развала, уже ощущается совершенно другое экономическое положение, кризис затрагивает все новые сферы, а главного Ленина еще нет. Перед нами скульптура, которая поставлена, внимание, в 1985 году. Как строились памятники в классической империи 18-19 века? Сверху правитель, снизу благодарные подданные. Вот в России было очень много такого, там, допустим, конный памятник, и внизу представители там сословий, крестьяне, купцы, которые с обожанием взирают на монарха. То есть наверху высший представитель пантеона, внизу людишки поменьше. Этот памятник, если его обойти, сделан совершенно по классической имперской схеме 80-х годов. Советский Союз, сам того не подозревая, следовал той традиции, с которой он до этого боролся. И очень сложно здесь как-то себя ощущать, понимая, что вот самого торжественного Ленина бахнули в 85-м, а через 6 лет этой страны уже не будет. И это отличается от той, ну, некоторой, что ли, легковесности вот тех работников депо, либо мужиков, которые просто повесили это над подъездом, как это было в 20-е годы. То есть Ленин на протяжении 60-х, 70-х, 80-х бронзовел, бронзовел, бронзовел. Но люди все меньше понимали, как к нему относиться и, соответственно, как он выглядел на самом деле. Он был для них дедушкой из далеких-далеких сказаний конца 19-го, начала 20 века.
Ну вот, Павел Гнилорыбов, да, такие прекрасные нам выбрал места для экскурсии. Но я хочу вас спросить, собственно говоря, о чем объясняется, есть ли какое-то определенное отношение исторической науки, вот так, условно говоря, официальной, да, к Ленину? Вот мы как-то это можем сейчас однозначно определить, сказать?
Ну, на самом деле людей, которые в уже постсоветское время всерьез занимаются Октябрьской революцией и, соответственно, фигурой Ленина, их на самом деле очень немного. То есть количество историков, понятное дело, в постсоветское время резко снизилось, хотя, казалось бы, открытие новых документов должно привести к усилению исследовательского интереса к теме. И, например, с моей точки зрения, до сих пор, наверное, одной из лучших работ по непосредственно Октябрьской революции, причинам прихода к власти большевиков, это работа американского историка Алекса Рабиновича. Там она в некоторых элементах устарела, но в целом она остается до сих пор наиболее последовательным и наиболее, как мне кажется, аргументированным, объективным рассмотрением сюжета.
А, Сергей, а есть вот ответ на вопрос, вот почему, собственно, человек, который провел столько времени за границей, да, практически иногда он не приезжал в Россию едва ли не годами, да, и он оказался таким гениальным, не знаю, тактиком, который сумел все на практике вот увидеть оттуда и потом воплотить. Есть ответ на этот вопрос?
Ну, это тоже пространство для дискуссии, то с моей точки зрения ответ есть. Ленин действительно потратил очень много времени еще со студенческих времен в том, чтобы разобраться, на каких социальных и экономических устоях держится императорская Россия, как она функционирует. Потом на становление Ленина политика оказало огромное влияние революция 1905 года, во время которой он отошел от традиционного ортодоксального марксизма, заявив, что рабочий класс не может в России взять власть в отрыве от союза с крестьянством.
Но он периодически менял свои суждения
в зависимости от просто того, что происходило. Ленин – это довольно уникальный случай политического деятеля, который умел признавать свои ошибки и их исправлять. Можно к нему как угодно относиться, но это несомненный факт. Можно вспомнить историю с введением НЭПа, да, после военного коммунизма. Можно вспомнить его историю, кстати, менее куда известную, когда Ленин после подавления Корниловского мятежа в начале сентября 1917 года обращается к лидерам эсеров и меньшевиков с предложением создать единое однородное социалистическое правительство, тем самым отменив власть временного правительства и разорвав союз буржуазии. Ленин понимал, что русская буржуазия, а это, к сожалению или к счастью, исторический факт, она неотделима от русского самодержавия, она не революционна, как западноевропейская. Кстати, до сих пор так. Она у нас оригинальная. И Ленин предложил после того, как большевики уже получили большинство в рабочих и в солдатских советах, эсерам и меньшевикам компромисс. Но с точки зрения Алекса Рабиновича, это был тот момент, который мог бы снизить очень сильно, если бы этот союз состоялся, накал гражданской войны. История не знает сослагательного наклонения, но тем не менее, как мне кажется, если говорить о возможностях альтернативы, вот это была точка, когда альтернатива в последний раз перед гражданской войной была возможна. И в этот момент лидеры правых эсеров и правых, ну, эсеры раскололись, и меньшевиков отказались от этого компромисса. Да, и Ленин мгновенно переориентируется на вооруженное восстание. Ленин очень чутко понимал, что в данный конкретный момент хочет масса, те самые рабочие и солдаты. Умел с ними говорить на понятном им языке. И действительно чувствовал эти перемены в настроении гораздо раньше, чем вся остальная партия, может быть, за исключением Троцкого. Да? И менял курс партии, причем всегда с трудом. Он же пытался, это тоже известный факт. Да? Когда Ленин уже понимал, что нужно тактику менять, да, то партия по инерции шла дальше, он прикладывал огромные усилия для того, чтобы ее развернуть с накатанного пути. Когда Ленина не стало, это сразу же отразилось на том, что партия продолжила делать в 20-е годы.
Саш, хочу спросить, вот как пример политического деятеля, а Ленин интересный для разбора с студентами, со школьниками, да, вот политический деятель, который меняет в зависимости от ситуации свои, значит, направления, взгляды, да, который умеет так гибко, может быть, не всегда
я бы здесь сказал,
русле, да.
Ленин, несомненно, интересен как персонаж для разбора в любом случае. Я бы не сказал, что он менял. Он вообще достаточно последовательный, в этом уж точно его обвинить нельзя. Другое дело, что эта последовательность имеет... Я почему все время вот я начал с того, что важно понимать основания, из которых Ленин исходит, мировоззренческие, если угодно. Для меня всегда это самое важное.
Но есть идея, что он был воспитан на античной, на, значит, и философии, ну,
знаете,
и вообще
мне
литературе.
Кажется, так,
вот
да,
вы говорили
про
революционный
романтизм. Про заграницу. Ленин, мне кажется, привнес в Россию все самое передовое с Запада в тот момент. Но слово «передовое» я здесь ставлю в кавычки. Жозеф де Мессер как-то, когда побывал в России, известный философ, он написал: «Бойтесь Пугачева с образованием». Вот Ленин – это Пугачев с образованием. Вот совмещение бунтарской такой стихии и общения с массами, и умение с ним действительно общаться, и образование такого поверхностного, передового, модного западного образования, ну, такой западной начитанности, я бы так сказал, определенной, оно и сделало фигуру Ленина.
Я, разумеется, не соглашусь с уважаемым коллегой, прежде всего потому, что говорить о поверхностной образованности Ленина несколько странно, человек, который...
Для этого детально... достаточно материализм и империокритицизм
прочитать. Я читал материализм и империокритицизм, несмотря на конспективность этой работы, она отнюдь не поверхностна. И человек, который достаточно глубоко знал Гегеля и умел с ним работать, да, это, в общем, далеко не поверхностная образованность. Самое главное, ведь Ленин не говорил о том, что носителем истины является его личность или партия. Ленин говорил о том, что...
История является носителем.
И не, ну, что,
в соответствии с гегелевской схемой как раз.
В соответствии, в данном случае, с марксистской все-таки схемой. Во-вторых, с точки зрения Ленина, как и всех образованных марксистов того времени, невозможна революция социалистическая в одной отдельно взятой стране. Революция может быть в конечном итоге только мировой. Не как в гиперболоиде инженера Гарина, когда вдруг взрывается весь мир социалистической революции. Да? Разумеется, этот процесс должен быть постепенный, какой не знает никто и предсказать не может никто. Это знаменитая байка про Энгельса. Когда его спросили, будет ли семья при социализме, он ответил: при социализме и спросите. Да? То есть утопической картины, детально разработанной будущего, у марксистов вообще, у Ленина в частности, разумеется, нет. В отличие от многих его оппонентов, даже в среде большевиков, того же Богданова с его этой утопией «Красная звезда».
Технологии,
да. Да-да-да. Так вот, Ленин считал, что революция в России началась, да, что наша задача продержаться до начала мирового процесса. А тогда действительно очень многим казалось, не только левым, что Первая мировая война взрывает капиталистическую систему. И действительно, после Октябрьской революции рухнуло еще три империи.
Да.
Под непосредственным ее воздействием. Да? А сталинская же модель принципиально иная. Мы в окружении врагов. Да, это состояние продлится максимально долго. Мы строим социализм в одной отдельно взятой стране. И любые жертвы на этом пути вполне резонны. Это, конечно, позиция антиленинская в данной ситуации.
Вот смотрите, как интересно. Вот даже такая ипостась Ленин как идеи, да, и то он оказался разным. И предъявить вот поколению какого-то Ленина понятного, ну, даже как Сталин, да, который или менеджер, или злодей, ну, пока не получается. Хотя мы сегодня часто пытались.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».